Слезая с лошади, я увидел недалеко от крыльца хорошенький дорожный фаэтон, видимо, петербургской работы, весь в грязи и от дальнего путешествия. «Кто бы это?» — подумал я, и, войдя в переднюю, поспешил удовлетворить свое любопытство. «У вас гости?» — спросил я у Якова, камердинера Сергея Петровича. «Точно так-с, князь Островский», — отвечал он. «А кто такой братец этот князь?» — продолжал я, неудовлетворенный лаконизмом Якова. «Из Петербурга-с. Они служили вместе с Сергеем Петровичем». Более нечего было ожидать от него, и, стряхнув грязь с охотничьего платья, я пошел далее. Я нашел Сергея Петровича в кабинете одного. Князь Островский был в другой комнате, вероятно, для поправления дорожного туалета, потому что он вошел через 5 минут хорошеньким, как Адонис. Ему было, как я после узнал, лет под 30, хотя казалось, на взгляд, 25. Он был небольшого роста, но крепко и прекрасно сложен, лицо выразительное, острое и очень красивое. Густые черные назад зачесанные волосы вились от природы и были подстрижены у шеи. Вообще он был самой выгодной наружности и пользовался репутацией ловеласа. Сергей Петрович представил нас друг другу. Разговор князя был весел, остер и не отзывался строгостью правил. Он сделал честь закуски, поданной в ожидании обеда, водке и хересу, с аппетитом и жаждою, не уступающими уездному чиновнику или землемеру. Вскоре подали и обед, нарочно, пораньше для дорожного гостя. Обед у Сергея Петровича всегда был отличный. Вино от Руаля. Князь узнал это по первой рюмке Мадеры. Впрочем, судя по количеству им выпитого вина, он должен был быть знатоком в нем. Он пил систематически, то есть Мадеру после супа, портер за говядиной и так далее. Сергей Петрович тоже пил хорошо, и вино на него никогда не имело действия. Но он дошел до шато Икем и остановился на нем. Князь продолжал до шампанского, и ему отдал преимущество. Я было потянулся за ними, но у меня вскоре начала кружиться голова, и язык без видимой причины очень странно останавливался на каждом «ше» и «че». Они встали из-за стола, как ни в чем не бывало. Только князь был еще веселее и острее, а Тамарин злее на язык. Я было хотел отправиться домой, но Сергей Петрович уговорил меня отдохнуть у него. Вследствие чего я лег на диване, выкурил трубку, выпил чашку кофе и погрузился в то приятное и ленивое полубдение, которое следует после хорошего обеда с добрым вином. Мысли в голове были неясны, и легкие и приятные, как мечты. Глаза не смыкались, но лениво смотрели из-за полуопущенных век и нежились полусветом комнаты. Погода была на дворе серая, смеркалась, мелкий дождь бил в окна, а в комнате было тепло и отрадно. Свечей не было, но в углу топился камин и грел и освещал розовым переливающимся светом. Два светских приятеля сидели перед ним, погрузясь в мягкую двухспинную козетку. Ноги их лежали на канвовых подушках. Между ними на маленьком столике стояли две бутылки. Одна с замороженным шампанским, другая с холодным шато-де-кемом. Они курили, попивали и разговаривали. Эта легкая острая беседа долетала до меня и приятно нежила мой провинциальный слух, перебирая звучные знакомые мне понаслышке имена. Вся она осталось у меня в память. «Ну что Саша поделывает?» — спросил Тамарин. «Растолстел ужасно. А все первый мазурист». «Ну а К? Урод по-прежнему?» «Еще хуже. Он сходил с ума прошедшей весной, и у него остался вид помешанного. Уморителен. А брат его Василий? Этот, надеюсь, не сошел? Ему не с чего?» «Напротив, душа моя. Представь странность, этот нашел на ум». «На чей же это? Разве занял у кого-нибудь? Ему ведь не привыкать делать долги». «Нет, ему Москва дала ум на прокат. Вот как это было. Приезжаю я в Москву нынешней зимой. Вообрази мое удивление, меня все спрашивают. Что Базилька? Знаете ли вы Базилька? Вот умный молодой человек, вот злой язык». Я отвечаю, что знаю одного, да полно, про него ли вы спрашиваете. «Базилька, которого сестра за Иваном В. Базилька, которого сестра за Иваном В. Точно так? Только его мы знаем за дурака. Разве поумнел в отпуску? Все мне возражают. Какой он дурак, помилуйте. Он был здесь, проездом, и на балу УВ очень зло сострил над одним известным дураком. Что же оказывается? Он повторил бонмо, которое было сказано о нем же несколько лет назад тобой или мной, или кем-то из умных людей. И вот так делается репутация. Стоит ли после этого быть умным? Мой милый, давно известно, что дуракам счастье. Кстати, о дураках. Что, барон, ты видел его в Петербурге? Как же. Дня за три до отъезда я его встретил на вечере у Н. Там я узнал, что ты живешь здесь. Разве еще обо мне говорят в Петербурге? Очень мало. Разве иногда вспоминают твои бонмоц, анекдоты или последнюю твою историю, которая наделала много шума? Именно о тебе и вспомнили по случаю возвращения баронессы. Говорят, что она сюда нарочно приезжала для тебя и вас, и что у вас снова что-то вышло. Правда? Вздор. Мы с ней встретились нечаянно. А ее ты видел? На этом же самом вечере. Она была чрезвычайно интересна, но холодна, как мрамор. Верно тебе мы этим обязаны. В старое доброе время наша любовь жгла, Тамарин, а теперь, видно, только морозит. В таком случае оставайся верным шампанскому. Тогда твоя любовь будет очень хорошо пристроена. Как твоя у Вареньки. Так кажется. Это имя было так неожиданно брошено в разговор, что сон, который начинал было клонить меня, мигом прошел. Я думаю, что я даже повернулся на диване, потому что Сергей Петрович обратился и посмотрел на меня. Но я закрыл глаза и притворился спящим. Князь тоже взглянул на меня. «Кисабуто?» — спросил он вполголоса. Я тогда не понял этого слова, и только после в лексиконе у детей нашел его не совсем выгодное значение. «Се нотр вуазен», — отвечал Тамарин. «Ун боном компли. Он спит». «Я думал, не родственник ли он твоей Вареньки?» «Нет, но он друг дома». «То есть в связи со старухой?» «Помилуй, ей 60 лет». «Что ж, душа моя, всяко бывает. Нинон, например». «Ну, она не Нинон, а Мавра Савишна. Однако скажи, пожалуйста, Островский, кто тебе говорил о Вареньке?» «Ага, верно, я попал прямо в цель». Ты, который вечно восставал против друзей, говори же теперь, что они эгоисты и заняты только собою. Да, если нельзя сделать сплетни или распустить клевету на чей-нибудь счет. Тамарин, ты неисправим. Я это говорю не на твой счет, душа моя. Ты еще никому не успел рассказать про меня. Но я бы желал знать того друга, который тебе рассказывал. Мне говорила баронесса. Она тебе велела кланяться и пожелать успеха у Вареньки. Больше я не успел расспросить. Скажи же, пожалуйста, она замужняя или вдовушка? Ни то, ни другое. Она еще девочка. Девочка? Воскликнул Островский с ужасом. Это до такой степени непростительно, что я налагаю на тебя бутылку шампанского штрафа. Сергей Петрович позвонил, велел взять пустую бутылку и подать новую. Когда бутылка была переменена и лакей вышел, князь выпил стакан и продолжал. «Так ты хочешь жениться», — сказал он с особенным сожалением. «Откуда тебе приходит в голову такой вздор, Островский? Ну, гожусь ли я для семейной жизни? Если бы мне, наконец, и пришла эта дикая фантазия, то стоило бы только взглянуть на тебя, и она, наверное, бы прошла». «Хм, что ж, ты меня считаешь опасным?» — спросил князь самодовольно. «Да, как и всех рогатых». «Смейся, смейся, моншер». — отвечал он очень серьезно. — А дай бог всякому быть так счастливым, как я. — Спасибо. Я прожил с женой 3 года душа в душу. На 4-м мы друг другу надоели и разъехались. Теперь мы живем еще счастливее и не беспокоим один другого. Что ж тут дурного? — А что, она все такая же хорошенькая? — Очень хороша. В последний ее приезд в Петербург я было чуть не влюбился в нее и начал волочиться. Но она меня приняла очень сухо и послала к актрисам и вдове Клико. К счастью, она скоро уехала. Я послушался ее совета и утешился. Энн волочился за ней нынешним летом в Баден-Бадене и говорит, что она еще похорошела. Ты ведь за ней тоже ухаживал? По обязанности твоего друга. Не больше. Впрочем, я был несчастлив. Полно. Так ли? Ты что-то все жалуешься на неудачи. Это моя старая метода. Пожалуй, ты скажешь, что был несчастлив и у баронессы, и у Вареньки. Кстати, что тебе за идея пришла волочиться за девушкой? Ведь ты в нее не влюблен.
Полно, братец. Кто ж в наши лета влюбляется?
Ну, лета бы еще ничего. Да сердца в нас поизносились. 100 тысяч годового дохода у нее нет?
Нет.
Следовательно, ты на ней не женишься. Ты ею не воспользуешься, потому что слишком благороден. Зачем же ты ей кружишь голову? Будь это в столице, в большом кругу, я это понимаю. А вас бы стали говорить. Ее жалеть, а тебя бронить, на чем свет стоит. Называть человеком без сердца и прочее. Это очень лестно. Но здесь, в глуши, волочиться по страсти к волокитству, кружить голову коному, доставлять другой счастье и несчастье, а себе оставлять скуку, этого я решительно не понимаю. Князь пожал выразительно плечами, закурил новую сигару, долил стакан и погрузился в молчание.
«Ты ни на палец не стоишь выше обычного волокиты», — отвечал Сергей Петрович. «Твоя репутация ловеласа фальшива, как волосы Ивана Васильевича».
При этом злодей Тамарин показал на мою накладку, которую без этого князь бы, может быть, и не заметил.
«Ты материалист. Все твое наслаждение состоит в обладании женщиной».
«А ты в нем, небось, не находишь наслаждения», — проворчал Островский.
«Для меня есть наслаждение гораздо выше. Это моральное обладание женщиной. Представь себе хорошенькую, только что сформировавшуюся девочку. Ты ей не брат, не друг. Ты ей человек совершенно посторонний. Судьба или случай сводит вас. Потому ли, что она тебе нравится, или просто из каприза, ты отмечаешь ее в своей памяти и говоришь, она будет моя. И вот, силой ума или воли ты, человек чужой, ты, мимо которого она бы прошла, не взглянув даже на тебя, ты становишься для нее всем. Ты ее кумир, идол. Она смотрит на вещи твоими глазами, мыслит твоим умом. Для нее нет ничего на свете, кроме тебя. Ты бросил ее, уехал, умер, а она все твоя. Она тебя будет благословлять или проклинать, а все твой образ невольно будет носиться перед ней, и сквозь всю жизнь пронесет она печать, которую ты наложил на нее. И умрет она, отмеченная этой печатью. Вот мое обладание. Вот истинное наслаждение.
И что же мне больше делать на свете? Я ничего не пишу, кроме официальных писем. Службе я не дался, наука мне не далась. Слава от меня так же далека, как я от филантропического общества. Да и с какой стати мне хлопотать о том, что станут говорить про меня твои внуки? А хлопочу. А между тем, невольно хочется быть чем-нибудь, хоть для немногих. О мужчинах я не хлопочу. Для них и без меня многое есть на свете. Я выбрал несколько хорошеньких женщин и посвятил себя им. И я твердо убежден, что это было мое назначение, что они для меня только были и созданы, потому что я не могу себе представить, что бы без меня стали эти женщины делать на свете. Я думаю, не будь меня, и их бы не было. Сергей Петрович задумался, как будто и в самом деле его занимала мысль. Что бы стали делать без него те женщины, с которыми судьба близко сводила его? Князь пристально и серьезно посмотрел на него, стряхнул пепел с сигары, отхлебнул из стакана и начал.
«Все, что ты мне говорил, должно быть очень хорошо, потому что ты человек умный, может быть, даже и справедливо. Я тебе верю на слово, но я плохо тебя понял, потому что для этого надо думать». А думать после обеда я не могу. Ясно мне только одно. Тебе надобно непременно уехать отсюда.
Это зачем?
А затем, что ты здесь пропадешь не за грош. Ты завлечешься идеалами морального обладания и кончится тем, что и твоя душа, и твои оставшиеся души попадут под очень грязное физическое обладание деревенской барышни. Короче, тебя женят. Со мной было то же самое. Наш эскадрон стоял близ деревни моей тещи. Я без всяких отвлеченных и положительных идей волочился за ее дочкой. Кончилось тем, что на другой день моего совершеннолетия я женился. Следовательно, ранее меня этого никто не делал. Хорошо, что я попал на ангела. И мы, как я тебе сказал, живем очень хорошо. Но не всякому же такое счастье. Ты, например, не способен для него. Решительно. Тебе надо ехать.
Вот вздор какой.
Я от женщин не бегал. Не беспокойся, меня не женят. Не говори, душа моя. Скука, одиночество удивительно изменяют идеи. И потом, деревенская жизнь чрезвычайно располагает к тучности и женитьбе. Первое над тобой начинает сбываться. На мои глаза ты уже толстеешь. Смотри, чтобы не сбылось и последнее.
Неужели ты находишь, что я потолстел? Сказал Тамарин с беспокойством.
Немного еще, но уже есть расположение. Цвет лица у тебя стал гораздо лучше. Посмотри на себя. Ты скоро будешь румян, как твой Иван Васильевич.
Тамарин подошел к зеркалу, и от действия ли света, или от жару только, действительно, лицо его не было бледно, как всегда.
«Послушай, Островский, ты меня пугаешь», — сказал Тамарин.
«Неужели я в самом деле растолстею? Это будет непозволительно смешно.
И очень ново. Тамарин смешон. Тамарин, который никому не прощает тени смешного и беспощадно казнит его своим языком. Это восхитительно. Если мои надежды сбудутся, я приезжаю к тебе года через два и снимаю с тебя портрет, или лучше сказать, списываю семейную картину. Она будет представлять, положим, хоть эту комнату после жирного обеда. Обед у тебя непременно будет жирный. Ты сидишь в бухарском халате и делаешь кейф. Глаза твои немного отекли, полузакрыты, как у жирного кота, которому почесывают шейку. Тебе хочется спать. Перед тобой здоровая кормилица держит полугодового ребенка. Он ревет, а кормилица уговаривает его: «Не плачь, душенька, тятенька баюшки хочет». Возле тебя сидит твоя супруга, белая и румяная, как говорится, кровь с молоком. Она в распашном капоте, отдувшемся спереди, потому что находится в том же почтенном положении, из которого вышла полгода назад. Она смотрит на тебя с любовью, треплет белой рукой твою пухленькую щеку и говорит тоненьким голоском: «Ты бы прилег отдохнуть, и я тоже прилягу».
Надо дать тебе справедливость, Островский, у тебя чудесное воображение. Но отчего ты не велишь нарисовать себе другую картину? Например, «Не трудись, душа моя». Моя жизнь и в оригинале неинтересна, не только в копиях. А я знаю, что ты не любишь оставаться в долгу. Да, и в этом случае я на тебя не похож. И дурно делаешь. Меня учили в политической экономии, что долги есть признаки богатства. Но скука с ними. Мне каждое утро напоминают о них. Поговорим лучше о тебе.
Что же, ты едешь?
Куда?
В Петербург нельзя. За границу не с чем. Да я уж по ней и потаскался.
Губернские города похожи один на другого, как две капли воды. Все ужасно скучны.
Поедем со мной в Н. Мы его преобразуем. Мне надо в нем жить, чтобы устроить дела.
То есть, чтобы заложить имение?
Нет, оно уже заложено. Но, видишь ли, в Петербурге жить адски дорого. Надо годика два отдохнуть в провинции. Поедем в Н. Там вдвоем нам будет веселее. К тому же баллотировка зимой. Мы, как помещики, должны же быть на ней. У меня уж нанята и квартира.
Ну, об этом хлопотать нечего. У меня там свой дом. Достался от бабушки.
Я уважаю твою бабушку. Она как будто предчувствовала, что ее внуку нужно будет жить в Н.
Удивительно, как эти старые люди предусмотрительны. Например, мой отец как будто знал, что для меня нет ничего несноснее управления имением, и потому он заживо прожил все, что успел.
Итак, мы едем?
Сергей Петрович задумался. У меня в эту минуту сердце билось, как голубь под ястребом. Я хотел вскочить и вмешаться в разговор, но остановился только потому, что этим бы изменил себе. Если бы Сергей Петрович сказал, что остается, мне кажется, я бы расцеловал его.
«Скука за скуку», — отвечал он.
«Действительно, в деревне делать нечего.
Едем». Злость взяла меня. Мне кажется, слезы выступили у меня от досады. Скука за скуку. В деревне ему делать нечего, а Варенька, которую он влюбил в себя, Варенька, которая с улыбкой просыпается каждое утро только потому, что она днем надеется увидать его. Как же это он не подумал о Вареньке? Как же это он не подумал, что с нею будет без него? Боже мой! Из чего созданы эти люди, которые все думают о себе, только об одном себе —